«Да, капитан», — ответил я. «Наутилус приспособлен ко всем этим наблюдениям». «Да, это интеллигентное судно».
«Да, господин профессор, интеллигентное, отважное и неуязвимое. Ему не опасны ни яростные бури Красного моря, ни его течения, ни его подводные рифы».
«Действительно», — заметил я, — «это море для плавания считается одним из худших. Это реноме, если я не ошибаюсь, за ним упрочилось с древних времен».
«Отвратительное, господин Аронакс. Греки и римляне не говорят в его пользу. А Страбон замечает, что оно по преимуществу опасно во время постоянных ветров и в сезон дождей. Араб Эдризи, называя его заливом-кольцом, рассказывает, что множество кораблей погибло на его несчастных банках и что никто не решался плавать по нем ночью. Далее он говорит, что в нем часто свирепствуют ураганы, что оно усеяно негостеприимными островами, что оно не представляет ничего хорошего ни в своих глубинах, ни на поверхности. Того же мнения и Ориен, Агатархида и Артемидора».
«Из чего ясно следует, — заметил я, — что эти историки не плавали на Наутилусе».
«Вне сомнения»,
— ответил, улыбаясь, капитан.
«Но в этом отношении и современные недалеко ушли от древних. Сколько столетий понадобилось, чтобы приложить к движению силу пара? Может, пройдет еще столетие, а другой Наутилус не появится. Прогресс идет медленно, господин Аронакс».
«Конечно», — ответил я. «Ваше судно опередило целое столетие, может быть, и несколько столетий. Какое несчастье, что такое великое открытие должно умереть вместе со своим изобретателем!» Капитан Немо ничего мне не ответил. Прошло несколько минут, пока он завел снова речь.
«Я говорил о мнении древних историков относительно опасности плавания в Красном море».
«Да», — ответил я. «Но, быть может, их страх был преувеличен?»
«Да и нет, господин Аронакс»,
— ответил капитан Немо, который, как мне казалось, знал в совершенстве свое Красное море.
«То, что не представляет опасности для современного корабля, хорошо оснащенного и прочно выстроенного, свободного в своем движении и направлении благодаря пару, представляло всевозможные опасности судам древних. Надо представить себе этих первых мореплавателей, пустившихся в опасное море на барках, сделанных из досок, связанных пальмовыми веревками, проконопаченных толченую древесную смолою и смазанных салом акул. Они не имели даже инструментов для определения направления и плыли, исчисляя ход, самым грубым способом. Понятно, что при таких условиях случаи кораблекрушения были многочисленны. Но в наше время быстроходным пароходам, совершающим срочные рельсы между Суэцем и портами южных морей, бояться этого залива, несмотря на господствующие муссоны, не приходится. Ни капитаны, ни пассажиры этих пароходов перед отъездом умилостивительных жертв не приносят. И, совершив переезд, не украшают себя гирляндами и золотыми повязками, чтобы отправиться в храмы, вознести благодарение богам».
«Я с этим согласен», — ответил я. но мне кажется, что пар убил благодарность в сердцах моряков. Однако, капитан, вы, который, видимо, специально изучил это море, не можете ли мне объяснить, отчего получило оно прозвание Красного моря?
По этому вопросу существует много различных толкований. Не хотите ли узнать мнение одного летописца 14-го столетия?
Охотно.
Этот фантазер утверждает, что это название было дано морю после перехода через него израильтян, когда фараон со своим войском погиб в его волнах, сомкнувшихся по слову Моисея.
«Un signe de cette merveille, devant la mer rouge et vermeille, non puis ne saurait la nommer, autrement que la rouge mer».
Знак этого чуда море стало красным и алым, и потому впоследствии его назвали Красным морем.
«Это объяснение поэта, капитан Немо», — ответил я. «И оно меня не удовлетворяет. Я бы желал знать ваше личное мнение».
«Вот оно. По-моему, господин Аронакс, в этом названии «Красное море» надо усматривать перевод еврейского слова «Эдом». И если в древности было ему дано это имя, то по причине особой окраски его воды.
До сих пор я только видел чистые воды, без всякой особой окраски.
До сих пор это так. Но пройдя дальше вглубь залива, вы заметите красную окраску. Я помню, что видел бухту Тар, совершенно красную, как озеро крови.
И этот цвет вы объясняете присутствием микроскопической водоросли?
Да. Это пурпуровое слизистое вещество, выходящее из мелких растений, известных под названием триходесмис, и которых понадобится 40 000, чтобы покрыть пространство в 1 квадратный миллиметр. Эту окраску воды вам, может быть, придется увидеть, если мы будем в заливе Тар.
Следовательно, капитан, вы не в первый раз посещаете на Наутилусе Красное море?
Нет, господин профессор.
Так как вы упоминали о переходе через море израильтян и катастрофе, постигшей Египет, то я хочу вас спросить, видели ли вы на дне следы этого великого исторического факта?
Нет, господин профессор, и по весьма понятным причинам.
Каким?
Потому что местность, по которой прошел Моисей вместе со своим народом, до того занесена песком, что теперь, когда по ней проходят верблюды, вода еле доходит им до колен. Вы понимаете, что для моего Наутилуса там слишком мало воды?
А где это место находится?
Это место находится немного выше Суэца, в рукаве, составлявшем прежде глубокий лиман. И именно в то время, когда Красное море доходило до Горьких озер. Израильтяне перешли это место, направляясь в обетованную землю, и то же место послужило могилой фараонову войску. Я полагаю, что при раскопках этих песков нашлось бы много египетского оружия и различных инструментов.
«Это очевидно», — ответил я. «Надо надеяться, что к удовольствию археологов эти раскопки будут предприняты рано или поздно после того, как возникнут на перешейке новые города с прорытием Суэцкого канала. Впрочем, канал для вашего Наутилуса бесполезен».
«Правда. для Наутилуса, но зато полезный для целого мира»,
— сказал капитан Немо.
«Древние народы прекрасно понимали значение для их торговых предприятий устройства сообщения между Красным и Средиземным морями. Но они и не мечтали о прямом канале и рассчитывали на Нил как на посредника».